Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Украинские СМИ сообщают о контрнаступлении пророссийских сепаратистов на востоке Украины при поддержке России. Родственники костромских десантников, попавших в плен на Украине, пытаются добиться встречи с командованием воинской части. Сергея Мохнаткина, активиста стратегии 31, отправляют на психиатрическую экспертизу. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». По информации украинских СМИ, украинский город Новоазовск захвачен российскими войсками. В него вошла колонна из 30 танков и 500 пехотинцев. По данным СМИ, солдат подвезли на КАМАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя. Командир 5-й роты батальона «Донбасс» Владимир Шилов рассказал в эфире 5-го канала украинского телевидения, что, цитирую, «В настоящее время город Новоазовск захвачен русскими войсками, заблокирован танками, выезд из него жителям запрещен». Конец цитаты. Бойцы сил АТО блокированы в городе Иловайск и ждут подмоги, сообщают также украинские СМИ. В Мариуполе, который находится в 40 километрах от Новоазовска и где сегодня базируется Донецкая областная администрация, обстановка пока спокойная, паники в городе на фоне слухов об атаке российских военных. Нет, сообщил корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. С ним поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Что касается Мариуполя, это, вероятнее всего, на данный момент это слух. А что касается Новоазовска, это город, он не так далеко от Мариуполя, это порядка 40 километров. Есть сообщение об атаке военных без опознавательных знаков. Есть сообщение о том, что была десанта вблизи Мариуполя, с моря, с двух сторон, ну, с востока и с запада.
Ну вот некоторые СМИ сообщают, что Новоазовск уже захвачен российскими войсками, и в Иловайске силы АТО находятся в окружении. Вот что-то об этом известно, какие-то подробности?
По поводу Иловайска, да, сообщается о том, что сила АТО находится, ну, действительно в окружении. Что касается Новоазовска, он под постоянными обстрелами. Ну, сегодня еще официальных сообщений не было. Были сообщения, что он уже перешел под контроль неизвестных людей в форме. Пока не говорится, что это конкретно ДНР или российские военные. Ну, можно строить это предположение, кто это конкретно.
Какова обстановка в Мариуполе на фоне того, что предположительно российские войска или сепаратисты Донецкой Народной Республики находятся всего в 40 километрах от города? Что происходит?
До вчерашнего вечера никакой паники в городе не наблюдалось. Были тревожные настроения 25 числа, когда стали появляться сообщения об атаке на Новоазовск. Но массового выезда людей из города нет. Люди, конечно, относятся с тревогой, но паники в городе пока нет.
А много украинских военных в Мариуполе, вблизи Мариуполя?
Губернатор Украинской области заявляет о том, что вокруг Мариуполя два кольца обороны, но реально то, что мы видим здесь, в городе, непосредственно в Мариуполе, находится батальон «Азов», и в самом Мариуполе, в близлежащих городах и поселках есть подразделения батальона в Днепр, батальона «Азов» и батальона «Донбасс».
Говорил корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган, а Украина обвинила Россию в военном вторжении на территорию страны. Как заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, оно происходит по нескольким направлениям. И своими действиями Генштаб России пытается распылить правительственные силы, чтобы взять под контроль населенные пункты в Донбассе. Итак, по сообщениям СМИ, сепаратисты взяли под контроль порт Новоазовск и направляются к Мариуполю. Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер сообщает, что танки, артиллерия и пехота перешли границу Украины со стороны России, атаковав украинские силы и спровоцировав панику и полномасштабное отступление. Он подтверждает, что Новоазовск захвачен российскими войсками и заблокирован танками. Появление в городе сепаратистов подтвердил и мэр Новоазовска. По данным корреспондента «Коммерсанта» Ильи Барабанова, украинская армия начала покидать Новоазовск еще 26 августа, когда артобстрелу подверглись северные и западные окраины города. После этого вооруженные силы Украины отошли по дороге в сторону Мариуполя. Об отступлении армии сообщает и «Франс Пресс». Однако представители украинской армии настаивают, что по-прежнему контролируют город. В последние дни НАТО делает резкие заявления в адрес Москвы по разным поводам в связи с нарушением российской транспортной колонны границ Украины или заброской в страну российских десантников. И самое главное, в связи с открытием третьего после Донецка и Луганска фронта в районе Новоазовска, цель которого, как полагает Брюссель, связать Россию сухопутным коридором с Крымом. Пойдет ли НАТО дальше осуждающих деклараций? Что конкретно Америка и другие страны Североатлантического Союза могут противопоставить политике Кремля? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Беспокойство НАТО, по мнению ряда комментаторов, порождает так называемая доктрина Путина, то есть декларация президента России о намерении защищать русскоязычное население в других странах. Вместе с правом в одностороннем порядке определять, когда политика местных властей угрожает жизненным интересам соотечественников. Впрочем, как отмечают другие аналитики, дело тут не просто в декларациях. Это сочетание деклараций и реальных возможностей российской разведки, спецназа и армии, сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Суть проблемы, конечно, не в защите русскоговорящего населения, а в стремлении Путина восстановить, где тому благоприятствует обстановка, господствующее влияние России на бывшие советские республики. И на это у него может хватить ресурсов. Именно в этом состоит вызов, с которым столкнулась НАТО. Учитывая, однако, весь комплекс возможностей России сравнительно с Западом, я не думаю, что Путин рискнет пойти дальше, скажем, на интервенцию в странах Балтии, каковы бы ни были декларации, раздающиеся порой в околокремлевских кругах о полной масштабной реставрации СССР в пределах всех его границ. Как пишет бывший представитель США при НАТО Курт Волкер, перед западным оборонным блоком стоит сложная дилемма. С одной стороны, продемонстрировать такую силу, чтобы отбить у Москвы охоту посягать на независимость своих бывших сателлитов в Европе, а с другой – не спровоцировать ее излишне агрессивными шагами на новые территориальные захваты. Если бы у Москвы исходно не было территориальных амбиций, то стал ли бы Волкер вообще предостерегать Запад от непреднамеренных провокаций? Путин показал себя хорошим тактиком. Для достижения своих целей, я полагаю, он будет употреблять такой набор средств, который его соперник на Западе не сможет автоматически квалифицировать как большую открытую агрессию, каковую, единственно, он и призван отражать всеми силами, согласно договору о коллективной обороне. Волкер, иными словами, имеет в виду тот тип агрессии, к которому Путин, видимо, и не собирается прибегать. Экспансия замаскированная – это его козырь. Скрытая экспансия, считает эксперт Гудзоновского института, хорошо работает против таких стран, как Украина, ослабленных и в военном отношении, и в политическом, уязвимых перед Россией экономически, прежде всего в области энергетики, что перед наступлением зимы станет особо актуальным. Являются ли другие потенциальные объекты притязания России столь же уязвимыми? Страны Балтии – это совсем иной случай. А вот Молдова с проблемой Приднестровья – да. Армения, Азербайджан, пожалуй, тоже. Имея в виду страны Балтии, Польшу, а также, вероятно, Румынию, руководство НАТО и объявило сейчас о значительном увеличении численности и оснащенности своих сил быстрого реагирования. Не обычные дивизии, а именно эти силы, способные к быстрому развертыванию, должны напомнить России, что у Запада есть средства ответить и на ее скрытые посягательства, без необходимости запускать в этом сценарии второго плана громоздкий механизм реагирования, рассчитанный на главный сценарий – открытую и полновесную агрессию. Надеюсь, пригодятся эти силы как потенциальный фактор сдерживания России в тех странах, которые являются партнерами НАТО, не будучи непосредственно ее членами, и уничтожение независимости которых НАТО желало бы предотвратить. Во вторник российская пехота при поддержке танков, артиллерии и средств ПВО пересекла границу Украины в прежде не затронутом сражениями районе вблизи Новоазовска. Как заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, в ответ на прямую агрессию России Альянс впервые разместит на новых базах в Восточной Европе воинские подразделения западноевропейских стран. В расположении этих частей будут также заранее направлены боевая техника и большое количество боеприпасов с тем, чтобы сделать присутствие НАТО на Востоке более зримым и ощутимым, подчеркнул Фог Расмуссен. По его словам, упомянутые шаги не нарушают существующих договоренностей с Россией, ибо базы эти создаются не на постоянной основе, а только пока в них сохраняется необходимость. Новации, о которых говорит генеральный секретарь, будут, по-видимому, официально одобрены Альянсом на предстоящем на следующей неделе саммите в Уэльсе. В канун саммита Эстонию посетит президент Соединенных Штатов Барак Обама. На октябрь намечены масштабные учения НАТО в Польше. Об углублении партнерских отношений с Организацией Североатлантического договора объявили в эти дни Финляндия и Швеция.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что на стороне сепаратистов воюют добровольцы из России. Среди них много кадровых военнослужащих, а также тех, кто вышел в запас, сказал премьер в интервью телеканалу «Россия-24». По словам Захарченко, добровольцев из России было порядка 3-4 тысяч, в том числе тех, кто, цитирую, «предпочли провести отпуск не на пляже, а среди нас». Конец цитаты. Заявление появилось на фоне сообщения о том, что при активной поддержке российских войск сепаратисты взяли порт Новоазовск. Семьи российских военнослужащих и представителей правозащитных организаций пытаются выяснить судьбу военнослужащих, которые, возможно, погибли или попали в плен, участвуя в боевых действиях на Украине. На днях стало известно, что в плен к украинским военным попали 10 военнослужащих контрактной 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, которая базируется в Костроме. И сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Костроме. Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте, как вы нас слышите?
Здравствуйте, я слышу вас хорошо. Всего на так называемое учение из Костромского полка отправили группу общим количеством от 350 до 400 человек. И вот, как вы говорите, для 10 военнослужащих тактические учения обернулись задержанием украинскими военными. Еще 2 человека погибли, 10 ранены. Сегодня пройдет встреча, на которой речь пойдет как раз с представителями Костромского полка, на которой речь пойдет как раз о месте нахождения погибших и где на лечении находятся ранены. До сих пор командование части не владеет никакой информацией об этом. Накануне этой встречи в офисе Костромского областного союза костромских солдатских матерей прошла встреча родственников 10 российских десантников, которые были задержаны на Украине. Практически все время с момента, когда стало известно о том, что контрактники попали в плен, родственники проводят вместе. Информацию и видео о том, что происходит, получают из интернета. Строят свои версии и, главное, надеются на спасение своих детей. Вот как проходила встреча.
Все друг другу, мы ей, она нам, третья еще, четвертая, и вот так вот все пошло случайно, просто все случайно. Мы приехали, мы кому-то там чего-то, какой-то кипиш тут начали устраивать, вот все, из-за этого все пошло, а специально никто ничего не делал. Когда они собирались тогда это все рассказать? Кому? Когда? Через неделю, через две, когда? Если бы не было интернета, тогда что бы было?
Когда бы мы вообще еще не узнали.
Да, они, конечно, пытались убедить, что интернет это, соответственно, ну, все ложь, все это...
Провокация. Первое неправильно. Это провокация, не верьте, это провокация. Вас провоцируют. Я говорю, извините меня, когда мы показали, я говорю, ему опять фотографию, и значит, дежурный говорит, ой, это говорит, мальчишка из моей роты. Я говорю, вы посмотрите следующих. То есть, что делали украинские хакеры, я не знаю как. То есть, они фотографировали военнопленного, находили его страничку ВКонтакте и вклеивали эту фотографию с подписью, что этот, например, такой-то, такой-то, такой-то находится в плену. То есть, каждая страница из 10 была взломана. И мы им показываем, они не верят. Это фотошоп, они нам сказали. Извините меня,
видео, да.
Брови своего сына я никогда ни с какого фотошопа не спутаю.
Нам также они объяснили руководству, да, что это политические разборки, политические, но это нам совсем не интересно, политические разборки это или не политические. Всех должны родителям сказать, что их ребенок воевал там или не воевал, или будет живой он, или он не будет живой, вернется ли он домой. Нас вообще никого, в принципе, здесь не интересуют политические разборки. Их отправили на учения. И почему они должны в политических их разборках участвовать? Вообще, это очень интересно. И случайности никакой не может быть. Мы так все считаем. Это все не случайно. Новая информация появилась еще нашего вот Егора обращения. Потом всех ребят сразу.
Вашего сына, да?
Это в гражданке.
В гражданке, да.
Один только, да.
А почему он в гражданке, тоже интересно, да?
Я вчера и в полгода задавала вопрос, почему он в гражданке. Мне сказали, и танк сгорел. Значит, что он и одежда сгорела.
Ну, можно обгорел одежду.
Может, вот вы слышали своего сына. Да. Он не такой в жизни? То есть
нет. Во-первых, он избит весь. Ну, там и война. Ладно, я понимаю. Вот, да. И он просит родителей, помогите нам отсюда выбраться. Мы не хотим стрелять ни в кого. Я собралась ехать. Мы вот с мужем, мы уже на колесах сейчас. Мы не знаем, куда ехать. Я сейчас иду из комитета солдатских матерей. Там никакой информации. Поезжайте в Ростов, мы вам дорогой, там координаты Ростовского скинем комитета солдатских матерей. Я не знаю, куда ехать. Я сейчас поеду, но я не знаю, куда.
Вам не надо ехать.
Никуда не надо.
Не надо ехать.
Раз они просят о помощи, значит, мы родители, мы должны ехать.
А если украинская сторона вас позовет в Киев забирать детей?
Поедем.
Если наше правительство не будет ничего делать, конечно, мы поедем.
Палки в колеса совать, конечно. Если не будут, то, естественно, все матери поедут.
Ну, мы уже сегодня уже предлагали, что нужно собрать отсюда автобус и поехать. Но я уже говорила, что тогда нужно знать, где их взять и кто нам их отдаст. И точный адрес прибытия и где их взять, кто нам их выдаст. Все, нас больше ничего не интересует. Да, и еще, кто нас будет сопровождать, потому что нас могут просто где-нибудь остановить и развернуть. И либо это Красный Крест, либо военный какой-то патруль, либо милиция, то есть наша доблестная. Но кто-то должен сопровождать этот автобус.
А вот раненые, не было озвучено, раненые выходили на связь со своими родственниками?
Озвучено не было.
Не было, даже с ними связи нет. Даже те, кто живые, их нет ни в мертвых, ни в живых, ни в пленных, от них известия никакого нет. То есть о их местонахождении никто не знает.
Без вести пропавших.
И я думаю, что просто люди боятся, боятся, жены боятся какую-либо информацию выдать, даже если им звонят их мужья или друзья, и сыновья. Они боятся, потому что информацию такую, наверное, нельзя давать просто. Звонить им точно оттуда нельзя, потому что нет у них телефонов. У них официально нет телефонов. Значит, они как-то их прячут и какую-то информацию дают, потому что такая информация идет, то, что палец оторван и нога раздроблена, это идет уже подпольно, так скажем, звонят подпольно родителям.
Сегодня ночью один из пленных, это мой Егор, значит, Егор Почтоев, вышел на связь, наверное, и в украинских военных есть тоже душевные люди и сострадающие. Он позвонил не мне, он позвонил снохе ночью, и было всего сказано несколько слов, что спасите и помогите нам отсюда выбраться. Это только те слова, то есть, может быть, дали ему одну минуту, потому что, думаю, что дорого это все.
Кто-нибудь приходил, там, звонил вам из Украины, и, может быть, они говорили о том, что они хотят, чтобы была пресс-конференция?
Нет, нет. Была информация написана, что приезжайте, забирайте своих детей.
Это в интернете?
Да, потом были,
личные,
да, были ссылки на то, что где их можно забрать, адрес. И были телефоны, по которым мы можем связаться с теми, кто нам их выдаст. Но это, опять же, неподтвержденная информация, это интернет. И кто ее писал, мы не знаем. Но от наших вооруженных сил
еще ничего,
ничего не было. Если бы нас закидали вооруженные силы такой информации, наверное, бы мы этому поверили и были бы рады.
А информация, вы сказали, 386 человек.
Ну, примерно, а, это примерно, я просто
это
не
те,
владею такой
конкретной. Это те, которые участвовали в этой колонне, или что это за число?
Это полный эшелон.
Да, что эшелон. Примерно все говорили 400, а потом начали что-то говорить, что 300 там. 80 что-то человек.
Это эшелон, да. Это
эшелон, который пошел из Костромы.
Да, из Костромы.
Их ушло 3 таких эшелона. То есть в одном где-то от 300 до 400.
А
их ушло
3
эшелона. 3 эшелона.
И да, и вчера была информация, да, сказано, что готовится 4-й эшелон. Даже при таком условии, какие есть сейчас. И пусть они об этом знают, что мы тоже это знаем.
Почему они вообще поехали на войну в такой стать?
Они не на войну поехали.
Учения.
У них были объявлены тактические учения в Ростовской области. Такие же проходили недавно буквально в Тамбовской области. То есть на определенном
их полигоне. Их могут в любую точку
фиксировать. То это тактические это учения.
Это нормально. Это нормально.
Да, это, никто от этого не отказывался.
Они
это
не знали, они ехали
на учения. Да, тактические учения были.
Реально на учения они ехали.
Но если они... четверо отказались, они думали, что это не это, учение.
Да, это просто какой-то догадки. Да, это догадки и что-то такое у них сыграло, что это не просто учение.
Сегодняшняя встреча с командованием 331-го полка 98-й дивизии ВДВ Министерства обороны России с момента задержания военнослужащих, а это случилось 24 августа, будет всего второй. Но особых, а точнее никаких надежд на нее Костремичи не возлагает. По словам председателя Совета солдатских матерей Костромской области Людмилы Хохловой, наоборот, начальство воинской части постоянно звонит ей, не интересуется, нет ли у нее какой-либо информации. До Министерства обороны не дозвониться, сетует Людмила Хохлова. Где брать эту самую информацию, мы не знаем. А без нее никуда ехать и как выручать пленников, а они надеются только на свои силы, мы не представляем, говорит она. Единственное, что подтвердило командование части, что после столкновения с украинской армией есть потери личного состава с российской стороны, как я уже говорила, 2 погибших и 10 раненых. Практически все родственники десантников, которые в большинстве своем прослужили по контрактам по 5-10 лет, как и говорят их родственники, не допускали мысли, что их мужья и сыновья попадут на границу с Украиной. Более того, они уверены, что 10 человек из подразделения отстали от военной колонны и просто заблудились. Просматривая видео, выложенные украинскими военными в интернете, родные отмечают, что десантники морально подавлены. Не дожидаясь помощи от властей Минобороны, отец одного из задержанных, Владимира Соловьева Вячеслав, заявил мне, что в ближайшие 2 дня он с женой Ольгой намерен выехать на Украину и попытаться забрать или выкупить своего сына. Давайте послушаем его мнение.
Вячеслав, вот вы мне говорили до этого, вы действительно не знали, что они едут на Украину?
Нет, я действительно не знал, потому что мой сын, он никогда ничего не говорил. Он скажет, ну, еду на учение. Что я могу сказать? Тем более, он уже не молодой мальчик. Он уже 9 лет почти служит по контракту. И то, что куда он едет. Говорили, что говорил, что ездят на учение. А куда едет?
А как вы узнали, что ваш сын принял?
По интернету показали, что этот самый, что он, блин, фотография. А потом уже сегодня вышел, что он просит родителей, чтобы приехали забирать. Но почему родители должны забирать своих сыновей, если на это есть командование, есть министр обороны, есть президент, он должен это все сам, раз они служат российской армии, то он должен это все полностью выполнять. И мы не должны, родители должны знать, что если они защищают границы нашей Родины, должны и освобождать, они должны полностью вот все. Знать, что российское государство их выбрало.
Вот, тем не менее, вы все-таки решили сегодня, по крайней мере, или завтра отправиться на границу с Украиной?
Да, или сегодня, или завтра я собираюсь вместе с женой ехать на границу и просить украинское государство, чтобы оно отдало сыновей. Людей просто так бросили, непонятного что. И чтобы их забрать оттуда, надо... Даже наши телевизоры об этом ничего не говорят. Хотя люди уже в плену не первый день. И интернет об этом уже все разъяснил и все показал. А у нас все молчат. Так не должно быть. Если у нас все рассказывается про все, почему это скрывает?
А
если
как вы
идет,
думаете, почему
если
это происходит?
Идет война с Украиной, значит война, а если нет войны, значит нет войны. Тогда российских солдат там не должно быть. Есть пограничники, пусть пограничники охраняют свою территорию. Причем здесь десантники. Это должно быть все рассказано. Мы должны все знать, а не бояться чего-то.
Он в первую такую командировку имел?
Первый.
Прежде не было командировок?
Нет.
Вроде...
Таких командировок нет. Чтобы он где-то там участвовал, чего-то. Он сказал единственное, что может был ушел там в Чечню бы уехал, чтобы на месте не сидеть. Но он армии отдавал все. А теперь армия, оказывается, просто бросает. Вот поэтому никто и не сильно служить в такой армии. Никогда не будет таких людей просто-напросто бросать. Армия должна стоять за своих полностью. Не только армия, но и государство.
Как вы думаете, все-таки удастся ребятам вернуться? Добьются ли в дивизии, в части Министерства обороны того, чтобы ребят вернули, обменяли, я не знаю, каким образом это произойдет?
Они обязаны это сделать. Обязаны. Просто-напросто обязаны. Перед родителями, которые их отпускают служить в армии. Такая будет армия, когда государство за них просто-напросто него что не ставит, то это не армия.
Совет солдатских матерей Костромы обратился в Генеральную прокуратуру к президенту и министру обороны России с просьбой помочь в освобождении задержанных на Украине российских десантников. Арслан.
Спасибо, Ольга. Ольга Вахончева передавала из Костромы, корреспондент Радио Свобода. Ранее в Пскове и Воронеже в обстановке секретности прошли похороны десантников. Их родные ни с кем не общались. В Пскове пытавшихся снять могилы журналистов избили неизвестные. Кроме того, у правозащитников из президентского совета по правам человека есть подозрение, что 9 контрактников 18-й мотострелковой бригады, которые, по их данным, погибли в Ростовской области 9-11 августа, могли уволить задним числом. Правозащитники, получившие эту информацию из своих источников, просили Следственный комитет России проверить ее достоверность. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
25 августа СМИ сообщили о закрытых похоронах двух десантников Псковской воздушно-десантной дивизии Леонида Кичаткина и Александра Осипова. На их могилах указаны даты смерти – 19 и 20 августа. Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский на своей странице в Твиттере написал, что на одном из псковских кладбищ он обнаружил могилу Алексея Карпенко, вероятно, тоже десантника. На могильном кресте смерть Карпенко датирована 18 августа. Ранее депутат Псковской областной думы, главный редактор издания «Губернские новости» Лев Шлосберг рассказал Радио Свобода, что похороны Леонида Кичаткина прошли в атмосфере полной секретности, военные просили посторонних уйти с кладбища. Во вторник неизвестные в черном напали на журналистов телеканала «Дождь» Владимира Раменского и его коллеги из интернет-издания «Русская планета», когда они пытались пройти на кладбище в Выбутах. Об этом в своем твиттере написал Раменский. Неизвестные потребовали, чтобы журналисты уехали в Москву на первом же поезде, иначе их похоронят в болотах. В среду журналист Олег Кашин сообщил в своем твиттере, что с могил десантников на Псковском кладбище исчезли таблички с их именами. По данным СМИ, 25 августа еще одного военного, возможно, погибшего на Украине, похоронили в Воронежской области. Издание РИА Воронеж сообщило, что командир десантно-штурмового взвода 76-й Псковской дивизии Антон Короленко погиб при неизвестных обстоятельствах. Я поговорила с автором заметки о гибели Антона Короленко, воронежской журналисткой Оксаной Грибковой.
Агентство РИА Воронеж о том, что прошли похороны Антона Короленко в Павловском районе, сообщил источник, который мы не можем называть.
Что вообще было известно о том, как прошли похороны и почему такая секретность? Какие комментарии давали представители военных?
Я так понимаю, никакой особой секретности не было, потому что все-таки информация просочилась по поводу этого. Когда мы спросили военкома местного о похоронах, и он не мог просто не ответить на этот вопрос, по той причине, что мы знали, что он там говорил речь. Соответственно, когда спросили, что произошло, он сказал, что он не может об этом говорить, но сказал, что у него в документах указано, что Антон Короленко погиб при исполнении служебных обязанностей.
А с родственниками Антона вам удалось пообщаться?
Да, с одним из родственников я разговаривала. Я написала, что информация скрытая, он именно так выразился. Он сказал, что Антона хоронили как героя, погиб он не зря. Об обстоятельствах его гибели и о том, где он погиб, также говорить не стал. Можно связывать гибели Антона Короленко с гибелью других военнослужащих. Я так понимаю, что ему где-то было 26 или 27 лет, потому что мы нашли информацию в СМИ, в Московском. В 2011 году выходила заметка, где о нем говорят как о ком взвода, который выиграл соревнования по России, которые вот в воздушно-десантных войсках происходили, и что он 2 годами ранее окончил Рязанское училище военно-воздушное. В его странице нет ВКонтакте. Там написано, что она либо удалена, либо не была до конца заведена. Вот в этом роде.
Это была воронежская журналистка Оксана Грибкова. Члены президентского совета по правам человека Сергей Кривенко и Элла Полякова попросили Следственный комитет России проверить информацию о гибели 9 контрактников 18-й мотострелковой бригады в Ростовской области на фоне сообщений украинских СМИ о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины. Сведения о смерти военнослужащих на военном полигоне в Ростовской области поступили к правозащитникам 9 и 11 августа. Накануне они направили интернет-обращение в военно-следственное управление Следственного комитета России с просьбой провести проверку указанной информации. О том, как складывается ситуация с погибшими на Украине российскими военными, радио «Свобода» рассказала представитель Союза комитетов солдатских матерей в Санкт-Петербурге Элла Полякова.
Мне кажется, что очень большой масштаб проблем, которые возникают перед нашим обществом. Сколько там, я не знаю, но то, что очень много войск на границе с Украиной, так называемое учение, и там очень много проблем, и это закрытая территория, где неизвестно, что творится, нет связи с семьями, семьи просто в ужасе, и вот сейчас переполнены люди, просто атакуют организации. Вот в Костроме, я знаю, много родителей собралось в нашей партнерской организации, у нас в Петербурге тоже. Поэтому тревога очень большая. Ну и про псковские ситуации вы тоже понимаете.
Мы уже рассказывали о том, что по вашим данным, по данным Президентского совета по правам человека, 9 контрактников, погибших 9-11 августа в Ростовской области, могли быть уволены задним числом, могли быть лишены контрактов. Вот если не секрет, откуда у вас эта информация? И если это так, что это означает для семей этих военных?
Это катастрофа. Причем такая же катастрофа была после афганской войны, после чеченской войны. Мы вас туда не посылали, а докажите, что вы там были. Это свидетельство людей, которые часто не хотят заявить о себе, не хотят свидетельствовать. Но это факты, которые на нашей истории продолжаются. Потому что вот те ребята, которые вот я сама видела в Южной Осетии, да, после августовских событий, они были на территории другого государства, тогда Грузии, пересекли границу. У них не было ни документов, ни военных билетов, ни вообще ничего. А командировочные удостоверения были на полигон, который перед границей был. Вроде бы там учения проходили. Я очень боюсь, что такая же ситуация здесь.
Ранее проходила информация, что в госпитале Санкт-Петербурга должны прибыть или прибывают сотни раненых с Украины.
Пока эта информация ничем не подтверждена. Ничем. Сейчас мне только что звонил бывший сотрудник ВМА, военно-медицинской академии. И мы с ним обсуждали ситуацию, он утверждает, что ничего нет. Но что меня смущает, это полная закрытость информации. К нам обращаются родители, связи с детьми нет. А они пытаются обзванивать госпиталь, академию, а им там тоже ничего не говорят. Очень странная ситуация.
Как вы думаете, почему Россия так упорно отвергает, опровергает информацию об участии российских военных в конфликте на Украине?
Ну тогда надо признать, что наши войска там, это война. А общество не готово к войне, это точно. При том угаре, который сейчас в мозгах «Крым наш» у людей, это катастрофа просто, что творится. Общество не готово.
Это была правозащитница Элла Полякова. Издание РБК во вторник сообщает о том, что жительница Магнитогорска Алена Косаченко разыскивает своего сына Валерия Комарова. Она рассказала, что ее сын, проходивший срочную службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку в Рязанской области, в конце июля был переведен в войсковую часть, дислоцированная возле поселка Гуково Ростовской области. 26 августа Валерий позвонил матери и, по ее словам, сказал, что их командир собрал 50 срочников и сказал: «Все, теперь вы все у меня контрактники. Если не подпишете бумаги, я сам все за вас подпишу». 24 августа, уверяет Косаченко, ее сын тоже связался с ней и сообщил, что у всех собрали бирки и номерки на случай пропажи без вести или смерти. Она опасается, что ее сына отправят воевать на Украину, пишет РБК. О том, насколько масштабным может быть присутствие российских военных на Украине и почему российская власть опровергает этот факт, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Ну, я не думаю, что масштаб очень серьезный. Насколько можно понять, там действует небольшое количество военнослужащих. Или пока действовало. Ну, очевидно, речь идет о батальонных тактических группах одной или двух воздушно-десантных дивизий.
Почему российская власть так упорно не признает участие российских военных в конфликте на Украине?
Если признать это рушит всю конструкцию, которую строили так долго и старательно, о том, что Россия не является стороной конфликта. Весь конфликт – это внутреннее украинское дело.
Появилась такая информация, которую очень трудно проверить на самом деле, что погибших под Снежным на Украине военных якобы уволили задним числом. Если это вдруг так, почему это делается?
Российский чиновник, включая и чиновника военного, готов на любые гадости, дабы скрыть свое небрежение, какие-то свои промахи и так далее. Ну и просто не исключено, что боятся возмущения родственников и так далее.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Накануне украинские СМИ со ссылкой на военных сообщили о попавших в плен 10 российских десантниках. Видео с их допросов опубликовано в интернете. Минобороны России сообщила, что десантники попали на территорию Украины случайно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень» и коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
Украина обвинила Россию в военном вторжении на территорию страны. Как заявил советник министра внутренних дел Украины Зориан Шкиряк, вторжение происходит по нескольким направлениям. По сообщениям СМИ, сепаратисты взяли под контроль порт Новоазовск и направляются к Мариуполю. Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер сообщает, что танки, артиллерия и пехота перешли границу Украины со стороны России, атаковав украинские силы и спровоцировав панику и полномасштабное отступление. На Украине сегодня стартовала кампания по проведению внеочередных выборов в Верховную Раду, намеченных на 26 октября. Центробанк отозвал лицензии еще у 3 кредитных организаций: Московских онлайн-банк и межотраслевая банковская корпорация, а также банком МИСЕД, который зарегистрирован в Махачкале. Эксперты Института имени Сербского сегодня, как ожидается, проведут судебно-психиатрическую экспертизу состояния гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Постановление в середине июня принял Тверской суд Москвы, усомнившись во вменяемости оппозиционера. Сергея Мохнаткина, как и 4 года назад, обвиняют в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. На этот раз во время акции за свободу собраний на Триумфальной площади 31 декабря 2013 года. Оппозиционер вину отрицает и считает дело против него сфабрикованным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Решение направить Сергея Мохнаткина на судебно-психиатрическую экспертизу судья Алексей Стеклеев принял на заседании 19 июня. В постановлении о назначении экспертизы говорилось, что она необходима, цитирую, «для установления психического состояния обвиняемого в связи с наличием сомнений в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве». Конец цитаты. Государственный адвокат Виктор Викторов, назначенный Сергею Мохнаткину после того, как тот отказался от услуг других адвокатов и хотел защищать себя в суде сам, заявлял, что не видит оснований для подобной экспертизы. Сторона обвинения, напротив, настаивала на освидетельствовании подсудимого, обращая внимание суда на поведение Мохнаткина. Ранее сообщалось, что гражданский активист нецензурно выражался в адрес назначенного адвоката. Сам Мохнаткин просил суд, если и назначать экспертизу, то поручить ее проведение специалистам независимой психиатрической ассоциации. Однако это прошение было отклонено. Адвокат Дмитрий Айвазян, консультирующий Сергея Мохнаткина по вопросам здоровья, рассказал Радио Свобода подробности экспертизы и выразил надежду, что Сергей Мохнаткин не повторит судьбу фигуранта болотного дела Михаила Косенко, направленного за Москворецким судом на принудительное лечение. Дмитрий Айвазян уверен, что его подзащитный не страдает психическими расстройствами и в экспертизе не нуждается.
Сергею Мохнаткину предстоит амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в Институте Сербского. Вопросы, которые будут ставиться, они стандартные. Это может ли принимать участие, вменяем или не вменяем, сознавал или не сознавал значение своих действий, да, в момент инкриминируемых ему действий. Здесь ничего особенного. Соответственно, мне уведомили официальную телефонограмму сельского суда, я получил, где меня пригласили присутствовать на амбулаторной судебной психиатрической экспертизе по Сергею Мохнаткину. Надеюсь, что эксперт подойдет объективно, беспристрастно к этому случаю, потому что очевидно уже на данном этапе, что без политической мотивации возбуждения этого уголовного дела не обошлось. Будем надеяться, что не будет так, как было с Косенко, где экспертиза носила репрессивный характер.
Но вот на основании чего сторона обвинения вышла с таким ходатайством? Зачем они попросили провести экспертизу?
Многих обстоятельств, которые связаны с психическим статусом моего подзащитного, я как адвокат по понятным причинам не имею права высказывать. Скажу лишь одно. Формальные основания могут быть сформулированы и состряпаны практически на любого человека, который не согласен с политикой, проводимой правительством. Я неоднократно имел беседы с моим подзащитным и не нахожу ни психических отклонений. Мои знания и опыт позволяют оценить, так как я психиатр по первому образованию. Я не вижу отклонений, расстройств, каких-то оснований даже для направления на судебно-психиатрическую экспертизу.
Но вот если все-таки проводить какие-то параллели с ситуацией Михаила Косенко, здесь может возникнуть такая же ситуация, при которой представители обвинения могут попросить суд отправить Сергея Мохнаткина вот на принудительное лечение?
При сегодняшних реалиях и методах следствия может быть что угодно. И ничего удивительного тут не будет. Когда белое называют черным, и то, что человек не совершал, даже близко к этому не было, а вдруг ему вменить.
Считает адвокат Дмитрий Авазян. Сергея Мохнаткина задержали 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время традиционной акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. 2 января активист был арестован. По версии обвинения, Мохнаткин дважды ударил по лицу и голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице 2-го оперативного полка Татьяне Григоренко. Судебное разбирательство по делу Сергея Мохнаткина началось в апреле. Со стороны обвинения были допрошены сотрудники полиции, которые были свидетелями задержания Мохнаткина. Однако их показания на следствии и в суде различались. Выступили также свидетели и со стороны защиты. В частности, они заявляли, что видели, как Сергея Мохнаткина ударил сотрудник полиции после того, как активист что-то спросил у него. На этом же настаивает и сам оппозиционер. По его утверждению, во время акции на Триумфальной площади полковник Шорин ударил его. Кроме того, по словам Мохнаткина, избиение продолжилось и в автозаке уже после задержания. Сергей Мохнаткин неоднократно заявлял, что считает дело против него сфальсифицированным. Несколько раз в знак протеста он объявлял голодовку. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе «Бутырка». Посетившая его там 26 августа член общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова рассказала подробности в интервью «Радио Свобода».
В настоящий момент он не голодает, в настоящий момент он не находится в психиатрической больнице, он находится в камере, достаточно приличной, на мой взгляд, камере. Он на мои вопросы, какие у него пожелания, может быть, что ему передавать или что на словах от него передать его гроб поддержки, сказал мне, что мне надо заняться изменениями законодательства, после чего в течение 30 минут делился моим коллегой, мной и представителем администрации учреждения своими соображениями по организации работы Федеральной службы исполнения наказаний, которые все мы с интересом выслушали. Мне кажется, он сохраняет достаточно здравый ум, интересуется происходящим вокруг него и хочет вносить туда конструктивные изменения.
А как вы оцениваете условия, в которых он сейчас находится? Насколько обустроен его быт в камере?
Мне кажется, достаточно обустроен. Холодильник у него есть, и телевизор у него есть. Ну, в тюрьме не было хорошо, понимаете, но он находится не в каких-то специально плохих, не в стесненных условиях и обстоятельствах. Тем, кроме ограничений свободы, естественно.
Но на какие-то бытовые вещи и на здоровье он не жаловался.
Нет, он не жалуется на здоровье. Он очень здраво рассказал мне о качестве пищи, своих соображениях по этому поводу, что я прошу делать всех здравомыслящих людей. И вообще, действительно, был очень конструктивен при нашем общении.
Говорила Анна Каретникова. По обвинениям в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции Сергею Мохнаткину грозит до 5 лет лишения свободы. Четыре года назад он уже привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям при подобных обстоятельствах. 31 декабря 2009 года его также задержали после акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. Мохнаткин утверждал, что ничего противозаконного не совершал, а просто проходил мимо и заступился за женщину, которую избивали сотрудники полиции. В июне 2010-го Тверской суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Весной 2012 года Мохнаткин был помилован по указу президента Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Мохнаткин занялся общественной деятельностью и, в частности, выступил в качестве защитника в болотном деле, где представлял интересы одного из подсудимых Сергея Кривого. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге начинаются дебаты между кандидатами в губернаторы на предстоящих досрочных выборах главы петербургской администрации. Дебаты, предусмотренные предвыборным законодательством России, продлятся до 12 сентября. Однако уже сейчас многие эксперты говорят о бессмысленности этого мероприятия в условиях, когда претенденты, которые могли бы составить реальную конкуренцию нынешнему исполняющему обязанности губернатора Георгию Полтавченко, просто не были допущены до выборов под разными, часто очень странными предлогами. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Подготовка к этим дебатам идет уже давно. Жеребьевка для распределения бесплатного эфира и бесплатной печатной площади между кандидатами в губернаторы прошла еще 28 июля при участии представителей кандидатов и 11 средств массовой информации. Проводила жеребьевку городская избирательная комиссия, которая распределила между всеми кандидатами 900 минут эфирного времени, часть которого отводится непосредственно на дебаты. Участвовать в дебатах согласились все – и в РИО губернатора Георгий Полтавченко, и Андрей Петров, идущий на выборы от партии «Родина», и Тахир Бикбаев, выдвинутый партией «Зеленые», и член КПРФ Ирина Иванова, и Константин Сухенко, выдвинутый ЛДПР. В этом году в формат дебатов были внесены существенные изменения. Теперь они будут проходить не в форме споров между парами оппонентов, а в форме представления своих программ всеми 5 кандидатами, которые будут собираться вместе. Такая просьба о перераспределение эфирного времени поступило в телерадиокомпанию «Санкт-Петербург» и в государственное агентство телерадиовещания от горосбиркома. В результате вместо 30-15-минутных дебатов пройдут 2 презентации программ кандидатов по 50 минут каждая. Предполагается, что одна из передач будет посвящена экономике, другая – социально-экономическому развитию города. Понятно, что при этом освободится куча бесплатного эфирного времени, и что с ним делать? Пока не ясно. Впрочем, активистка петербургской солидарности Людмила Дубовая признается, что ей совершенно все равно, в каком формате пройдут эти дебаты.
Потому что вообще выборами это нельзя назвать. Это фейковые фигуры, раздутые, вдруг откуда-то вытащили какого-то нафталина в последнее время. И вдруг они представляются как соперники Полтавченко. Всех остальных просто банально не пустили туда даже близко. Поэтому мне совершенно все равно, как они будут выступать вместе или отдельно, или через одного, или в шахматном порядке. Вверх ногами. Да мне вообще все равно, будут эти дебаты или не будут эти дебаты. Это уже никакого значения не имеет, потому что это, в принципе, изначально не выборы. Это декоративные фигуры. Я вообще бы призвала наш телевизор поменьше смотреть, а больше читать независимую прессу.
Так или иначе, первые дебаты должны начаться в 9 утра 28 августа на телеканале «Россия-1». Но, судя по публиковавшимся ранее высказываниям самих кандидатов, они не ожидают от себя чудес ораторского искусства. Многие наблюдатели тоже отзываются о предстоящем зрелище скептически. Политолог Алексей Шустов прямо говорит, что ему ни предстоящие выборы, ни дебаты не интересны.
У нас в Петербурге в силу определенных причин было принято решение даже имитацию выборов осуществить в очень лаконичной форме. Поэтому, в отличие от некоторых других регионов, отсутствует даже подобие состязательности. В силу этого все формальные избирательные процедуры абсолютно являются выхолощенными. И, следовательно, обсуждать избирательную кампанию губернаторскую абсолютно неинтересно. У нас происходит довольно скучная процедура легитимации переназначения Георгия Сергеевича Полтавченко на губернаторский пост с использованием демократических процедур.
Политолог Сергей Шелин тоже считает, что предстоящие дебаты не могут вызвать настоящего интереса у горожан.
У них нет настоящей повестки, ибо дебаты – это преддверие выборов. Если у выборов нет повестки, то нет повестки и у дебатов. Результат выборов заранее известен, конкуренции на этих выборах нет. У главного кандидата нет конкурентов, а есть спарринг-партнеры, такие условные другие кандидаты, несколько человек. Поэтому о чем им дебатировать? Ну, они будут обозначать там некие дискуссии, спор с заранее известным результатом. Это не может вызвать никакого интереса. Я думаю, что рейтинг этой программы будет невысок. Петербург не исключение. В единый день голосования, вот в сентябре, практически все результаты заранее известны. Победители всех губернаторских выборов всюду заранее известны. В Петербурге происходит то же самое.
По мнению Сергея Шелина, сегодняшние выборы с предрешенным результатом очень похожи на выборы, которые проходили в советское время.
В советское время тоже ведь были выборы, и они не считались политическим событием. Люди не называли себя электоратом, хотя настойчиво рекомендовали им участвовать, там, сходить на участки, опустить бюллетени. Сейчас это менее обязательно, чем тогда. Давайте сравнивать это с советскими выборами, которые были формальным событием, результаты которого были заранее известны всем. У нас сейчас такой советский ренессанс.
Сергей Шелин надеется также, что этот ренессанс продлится не слишком долго, что люди в один прекрасный момент проснутся и захотят вернуть себе настоящие выборы. Но в то же время он уверен, что это случится не в этом сентябре. Ассоциации с советским временем возникают и у депутата законодательного собрания Бориса Вишневского.
Лучше бы мультики в это время показали, было бы куда полезнее и интереснее уж точно. Я не очень понимаю, о чем они будут дебатировать. Господин Любаев будет говорить, что Сухенко хороший, а Петров ему возражать и говорит, что нет, не хороший, а замечательный. А Сухенко с Ивановым будет утверждать, что нет, он выдающийся политический деятель. Их не для того выставили, чтобы они спорили бы с губернатором о чем-нибудь. И, не дай бог, отнимали у него какие-нибудь проценты. Это такой фильм известный, назывался он «Хвост виляет собакой». Не хочется никого обижать, но уж больно эта дискуссия мне будет напоминать спор между собакой и четырьмя хвостами. Интереса ни малейшего представлять это не будет. Я бы лично предложил Георгию Сергеевичу дискуссию со мной, хотя я не кандидат, по основным городским проблемам. На такую дискуссию Георгий Сергеевич никогда не отважится.
По мнению Бориса Вишневского, за такие скучные выборы и за дебаты, которые никого не интересуют, российские граждане должны благодарить только самих себя.
Граждане, в том числе, которые нас слушают, не ходят на выборы. В результате в муниципальных образованиях большей частью Яроссовское болото. Вот он результат. Теперь выясняется, что никто не может баллотироваться в губернаторы. А еще потому, что многие из наших граждан поддерживают Владимира Путина и его политику. Голосуют за Единую Россию.
В такой ситуации, по мнению Бориса Вишневского, бессмысленно спрашивать, почему люди так плохо живут и почему выборы такие нечестные, а дебаты такие неинтересные. Депутат видит железную закономерность. Как избиратели вчера проголосовали, так они и живут сегодня. Как проголосуют завтра, так завтра и будут жить. И ничего в стране, по мнению Вишневского, не изменится, пока в умах граждан не закрепится эта причинно-следственная связь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.